В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Добрый день, уважаемые слушатели. В студии за пультом звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона журналист Михаил Ершов. Гостей программы я представлю по ходу эфира. Номер нашего контактного телефона 680-15-16. 680-15-16. Пожалуйста, звоните. В области спорта за последнее время произошло немало событий. Да и Кубок Конфедерации совсем не за горами. Есть о чем поговорить. Участник программы, наш постоянный комментатор по всем спортивным вопросам, историк спорта Юрий Павлович Лукосяк. Юрий Павлович, как вы считаете, что вот петербургских болельщиков больше волнует? Кубок Конфедерации или положение в «Зените»?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я бы не стал их так вот разделять, эти два события. Это события, которые волнуют горожан в связи с тем, что «Зенит», например, очень неудачно выступал два последних сезона и лишил наш город права участвовать в соревнованиях Лиги чемпионов.
Разбаловались. Да, раньше и близко не подходил.
Да. Теперь третье место – это неудача. Ну, и как следствие оргвыводы и, естественно, смена руководства. Притом перетряска происходит и по сей день. Так что нас ждет очень интересное такое…
Юрий Павлович, времени не так много. Ваше мнение о Манчине как тренере?
Ну, во-первых, итальянская школа, она ценится в мире. Знаменитый вот эта школа в Италии, которая выпустила целую когорту великих тренеров. Там вспоминается и Бьярдзот, и Рокко, и масса великих тренеров. И Спалетти, который был тренером в «Зените», тоже оставил хороший след после себя. Манчини, да, это один из топ-тренеров. Да, да, повезло, да, вот я верю в то, что Фурсенко несколько лет пытался его заполучить. Вопрос другой, как будет формироваться команда, по крайней мере, про декларируемый тезис о том, что будут возвращаться воспитанники городского футбола, петербургского футбола, ну, это так радует слух, но я не думаю, что эти люди…
Пока возвращается, один возвратился.
Ну, по крайней мере, обсуждается вопрос возвращения еще нескольких футболистов. Даже вспоминают и Аршавина.
Да, вопрос в другом. Значит, «Зенит» уже играл по-голландски, по-португальски. Вот Луческо не успел научить по-румынски играть. Сейчас опять по-итальянски будут учиться играть. Русский футбол-то будет когда-нибудь? Вернется?
Я вообще хочу сказать, что если оценить вообще итоги нашего города и области в этом сезоне, то они впечатляют. У нас впервые, начиная с 1900...
Я имею в виду стиль игры.
А, стиль игры, понимаете?
Вернется
сейчас,
советский футбол?
Сейчас все стараются играть современный футбол с определенным акцентом на держание мяча, на хорошо отлаженную игру в обороне, кинжальные контратаки. Тут требуется что? Хорошая физическая подготовка, навыки тактические. Ну, я думаю, что тут ничего нового не открывается. Теперь на первый план-то выходят вопросы психологии. Как настроена команда, как настроены игроки. Это очень важно. Манчини, говорят, тренер очень, ну, не крутой, не жесткий, но такой, который требует дисциплины. Посмотрим. Хотя, вы знаете, я не зря здесь вспомнил то, что вот мы впервые 63-го года стали иметь двух представителей в премьер-лиге. У нас теперь и «Зенит», и «Тосно» областной. А возьмите успех «Динамо», который попал в ФНЛ из второго дивизиона. У нас в перспективе может так получиться, и три команды будут в премьер-лиге. А это значит, та самая вертикаль футбола, та пирамида, о которой говорили во второй половине 80-х годов, может стать реальностью. Мы наладим подготовку своих собственных резервов. Я не сторонник переполнения команд иностранными футболистами, игроками. Я считаю, что в команде должны играть только звезды высокого уровня. Ну, такие, например, как Халк, как Витцель. Это серьезные футболисты. А в недалеком...
Из зарубежных, да? Да. А так в основном наши должны быть.
Конечно, конечно. Но недаром наши болельщики порой демонстрируют некоторые акции протеста. Они как раз борются за то, чтобы больше представителей нашего города были в команде. Мы же за своих болеем.
Юрий Павлович, ну давайте теперь к Кубку Конфедерации. Ну, вот интересно, турнир этот, как, непонятно. Может, ажиотаж только хозяева подогревает к этому турниру? Потому что тут информация была, что Кубок Конфедерации ни чемпион мира, ни чемпион Европы никогда не выигрывал. Выигрывал либо новичок, либо какая-то такая...
Ну, вот такой это турнир, хотя статус достаточно высокий. Представляете, чемпионы всех континентов.
Как сами-то они относятся? А может, для них просто это так?
Ну, для меня...
Разгрузочные матчи перед новым сезоном?
Не сказал бы. Еще раз повторю о статусе, о том, что почетно выиграть этот турнир. Но я хочу сказать, что нам повезло в том плане, что для нас он как тестовый турнир перед чемпионатом мира. Ведь у нас на будущий год самое главное соревнование в футбольной жизни – это чемпионат мира. Поэтому все зависит от того, как мы встретим и проведем этот чемпионат. Я уже вижу, что мы подходим вот к этой пику готовности. Я не буду рассуждать о том, какими способами, какими затратами. Но я вижу, люди стараются сделать праздник. Вот вчера проходила аккредитация, позавчера она началась. Ну, видно доброжелательность, как работают службы. Увидели массу интересного, любопытного. Но я вам хочу сказать, что мне понравилось то, что в Петербурге состоится матч открытия, что будет участвовать сборная России. На этот матч, я надеюсь, будет полный аншлаг. Это прекрасное событие. Мы столько лет ждали. Вы помните, у нас такого уровня высокого турнир был только в 80-м году, когда одна из групп олимпийского футбольного турнира играла в Ленинграде.
Но соперник-то Новая Зеландия не такого уж высокого.
Ну, по крайней мере, они сейчас лидируют в зоне Океания. Я понимаю, что там команды не ах, там Новая Каледония, Фиджи, но они идут на первом месте, новозеландцы. И вы вспомните, например, чемпионат мира 2010 года в Южной Африке. Команда не вышла из группы, но она не проиграла ни одного матча. То есть Новая Зеландия, эта команда не подарок, не подарок. Из звезд я помню, пожалуй, только Рафаэля.
Для нашей команды сегодня любая команда не подарок.
Ну, ничего, я бы не сказал так. Например, матч с Чили оставил самое приятное впечатление. Я вижу тут жесткую руку Черчесова. Он держит футболистов в тонусе. Я еще раз подчеркиваю, вопрос психологии, дисциплины очень важен на сегодняшний день.
Информация по полю у вас есть или только?
Да, я разговаривал.
Будет ясно только после игры.
Я разговаривал с человеком, который курирует эти работы. Это известный Дима Карелов, и он мне сказал о том, что все работы по настилу нового газона, прошивки его выполнены вовремя, и газон сейчас в очень приличном состоянии.
А сколько раз уже говорили, все готово, все хорошо. Прошли две игры, «Зенит» играл, и все.
Ну, вы знаете, как мне сказали, не те специалисты были приглашены на подготовку вот первичного газона. Как только привлекли специалистов «Зенита», сразу дело пошло на лад. Все-таки человеческий фактор играет большую роль. Тем более у нас нет таких традиций в этом деле, как, например, в Великобритании, где вообще из века в век сохраняется вот секрет подготовки этих газонов.
А какой секрет, говорят? Поливаешь, подстригаешь. И так 300 лет, вот и будет поле.
Ну, вы знаете, у нас же ведь было на поле Невском, на Невского клуба, на Малой Болотной, самый лучший зеленый газон до революции. Там и дренажные работы были правильные сделаны. Так что, вы знаете, все от людей зависит.
И все-таки биться будут такие команды, как Германия, Португалия,
я уверен,
допустим, та же Мексика?
Я уверен просто в этом. Я уверен. Я считаю вообще главными фаворитами такие страны, как Португалия, как Чили, Я думаю, что Германия... Но Германия привозит второй состав, по крайней мере, по информации.
Ну вот, видите.
Ну вот Португалия, Чили – это серьезные команды. Мексиканцы могут выстрелить. Быстрая очень команда такая, чисто южная команда, которая играет...
Латиноамериканская.
Да, латиноамериканская, да. Так что... Ну вот мы надеемся на кота из Эрмитажа, который каждый раз предсказывает результаты матчей. Может, он нам накличет победу.
Пойдет налево песню заводит.
Да.
Налево сказку говорит, да?
Ну, я думаю, надо тут вспомнить и новый учебный сезон. И... Я хочу сказать о нашем университете.
Да, вернемся к нашим городским.
Да, Петра
делам.
Францевича Лезговта 20 июня начинает работать приемная комиссия. Основная информация может быть найдена на официальном сайте университета. Там все прописывается, там все объясняется. Но могу сказать следующее, что добавляются новые дисциплины в новом сезоне. Что важно, что бюджетные места не уменьшаются, а наоборот увеличиваются. Вот это приятное известие. Хочу также
сказать...
Это
значит, что недобор в институт?
Нет, в прошлом году по статистике получилось для бюджетников 4 человека на место. У адаптивной физкультуры там было совсем немного мест, поэтому конкурс был достаточно большой. А в этом году будет принято 25 человек с ограниченными возможностями здоровья. Но, естественно, если желающих будет много, естественно, будет конкурс большой. А так по бюджетникам все получается нормально. В прошлом году из 1717 человек 1080 были бюджетники. То есть более 60%. То есть это хороший показатель. Появилась такая дисциплина, которая как бы на злобу дня. Это антидопинговое обеспечение в спорте. Это новое направление. Курировать это направление и организовывать образовательный процесс будет кафедра спортивной медицины. Так что вот видите, мы идем в ногу со временем.
Я так думаю, Юрий Павлович, что вам нужно будет прийти где-нибудь в начале июля, в середине июля, когда будет разгар поступления в институт, более подробно. Может, кого-нибудь пригласите из института?
Хорошо, хорошо.
Потому что очень много жалоб на учителей физкультуры. Что уроки проходят неинтересно и скучно.
Но я уже выступал на эту тему и говорил о том, что вся загвоздка была в том, что не были организованы практические занятия. Раньше будущие учителя проходили практику и отчитывались за проведенные уроки, и им выставлялись оценки, которые учитывались.
Вот в будущую встречу об этом мы поговорим.
Хорошо.
Сегодня спасибо. У нас был в гостях постоянный комментатор по всем спортивным вопросам, комментатор нашей программы, историк спорта Юрий Павлович Лукосяк.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Продолжим программу с приятной новости из книжного мира. Подробности у генерального директора издательства «Гангут» Юрия Александровича Жильцова. Юрий Александрович, так что это за приятная новость?
Добрый день, дорогие друзья. Как всем известно, проходил большой фестиваль «Книги на Красной площади», и в рамках этого фестиваля подводились итоги конкурса Ассоциации книгоиздателей России, на который было представлено несколько тысяч книг, из которых выбрали лучшие книги. Там несколько номинаций было, и в одной номинации... Лучшая книга российской армии и флота заняла первое место наша книга с фондом «Русские витязи», город Москва называется. Она «Оружие Великой войны, холодное оружие российской армии», автор Глазков. Вот такая у нас очень приятная новость. Эта книга, ну, уже название говорит за себя, это третья книга из серии, серия была, так и называется, «Оружие Великой войны», там первая была «Винтовки и револьверы», вторая была «Автоматическое оружие», это третья книга, ну, мы делали по книге в год, поэтому получилось, что растянулась программа на 3 года.
То есть не только флотом занимаетесь?
Это наши партнеры в первую очередь, это их идея, проект и так далее. Мы просто его помогали реализовывать.
Что в этой книге? Что-то уникальное, какое-то оружие представлено, фотографии, как что, история? Там, допустим, я не знаю, какой-то знаменитый рапир.
Нет, в том-то и дело, что... Вот я про знаменитых. Значит, там как раз наоборот. Там только штатное оружие армии, то есть то, что было положено по штату в каждом полку и так далее, и так далее. Шашки, сабли, палаши, кортики, штыки, там... Ну, все, что относилось к холодному оружию, в принципе, это все известно, но в чем уникальность этой книги? В том, что там даны и чертежи этого оружия, на какие показаны образцы, на каких заводах как это исполнялось, несмотря на то, что был как бы чертеж, но разные заводы же выпускали, снабжали армию, поэтому как бы отличие разных заводов было не только клеймами, но и там фесами, там рукоятями, там, ну, разные отличия. Книга очень достойная, как бы спасибо фонду «Русский Витязь».
Цветные иллюстрации есть, да?
Все цветное. Все цветное, даже чертежи цветные. Некоторые даны как так называемые синьки, то есть те, с которых вот делалось это дело.
А, кстати, какие заводы выпускали холодное оружие? Вот горячее оружие, так сказать, выпускали. Ну вот, тульские оружия, сестрорецкий оружейный завод, там, пушки и так далее. А холодное оружие, наиболее знаменитые, вот...
Ну, очень много выпускали и те же заводы, которые и огнестрельное оружие делали, и те, которые там броню делали.
Ну, а которые специализировались? Вот,
ну, таких вот узкоспециализированных я так на памяти не вспомню. То есть это были и маленькие фабрики, особенно на Кавказе, которые снабжали как бы армии.
Вот в основном с Востока, наверное, шло холодное оружие? Это вот...
Нет, нет, нет. Очень много вот в столичных регионах, так скажем, оружия. Те же заводы, которые огнестрельные делали.
Но у вас здесь не один диплом, вы
да, тут у
разложили
нас
еще... тут 3, по-моему, сразу.
4.
4.
Да, это диплом от Министерства обороны за эту же книгу, значит, от Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации. И в этой же номинации уже заняла, ну, так скажем, номинант, дипломант конкурса, значит, в этой же номинации наша книга «Крейсер первого ранга «Память Азова». Автор наш редактор Кондратенко Роберт Владимирович. Это уникальная книга, на 90% материалы публикуются впервые, их никто никогда не видел.
Кстати, о чем эта книга?
Это о крейсере первого ранга «Память Азова».
Крейсер чем очень знаменит крейсер?
Очень долго служил во флоте, участник Цусимского сражения, интересен тем, что несколько раз были его реконструкции, и все чертежи мы нашли по этому кораблю. То есть все, что... Ну, надеюсь, будут еще историки и исследователи, которые найдут еще больше, но это вот такая очень мощная платформа, фундамент для дальнейшего исследования.
В каком направлении работает издательство?
Издательство работает, основное направление, это, конечно, военно-морская история, общая военная история, ну, первостепенная военно-морская история.
Вот. Что еще за диплом, да?
Да, это диплом «Лучшее издание по естественным наукам, технике и медицине». Это книга «Очерки истории водолазного дела» в 6 томах, это про которую мы на предыдущих передачах рассказывали. Александр Юрьевич Слитков автор. 6 лет делали книгу и вот, ну, оценили ее так. Вот. Ну, очень достойно, мы счастливы, все наши сотрудники рады, польщены такой высокой оценкой нашего труда. Причем это коллеги оценили, Ассоциация книгоиздателей России.
Жюри такое было,
да, суровое. Да.
Кто из конкурентов у вас был, и что вы вообще, вот какой-то обмен опытом существовал в Москве? Есть издательства было... подобные вашему где-то в других районах, в других регионах?
Военно-морской истории именно вот. Ну, есть издательство военно-морской истории, но я не могу сказать, что мы конкуренты, скорее партнеры, друзья. Мы больше сотрудничаем, нежели конкурируем. Вот фонд «Русские Витязи», с которым мы уже несколько лет подряд содействуем, помогаем друг другу. Очень плодотворная работа.
Обмен информацией какой-то идет?
Да, 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 постоянно и информацией, и научного плана, и бытовой, и ну, вообще все, что касается жизнедеятельности издательств, там участие в конкурсах, выставках и так далее.
В ближайших выставках каких будете участвовать? Или пока отдыхаете летом?
Ну, вот прямо сейчас идет выставка, не знаю, точнее, там конференция идет в городе Саратове со вчерашнего дня. Возможно, туда поеду. Потом у нас будет выставка в Ашхабаде. Будем показывать наши, так скажем, успехи. Ну, то, что считаем достойным представить на международном рынке. Ну, и в первой неделе сентября эта выставка в Москве на ВДНХ.
Спасибо, значит, планы большие. Как что будет интересное, приходите, обязательно рассказывайте.
Обязательно, спасибо большое.
Всего доброго. У нас в студии был генеральный директор издательства «Гангут» Юрий Александрович Жильцов.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
Наша постоянная рубрика «Блокадный архив» завершает сегодняшний выпуск «Пулковского меридиана».
Я стала проситься, чтобы меня оставили в Ленинграде. Патриотка такая была. Как же так, я депутат городского совета и уеду в Москву. И меня назначили главным инженером ленинградского отряда подводно-технических работ. А я была главным инженером всего ЭПРОНа, главного управления ЭПРОНа. И какое-то время меня отправили в командировку по делам отряда, такое 200-е строительство, строительство 200 называлось. Это строилась база торпедных катеров «Копорье». И когда я туда уехала, там такое началось наступление. В общем-то, я здорово застряла. С таким большим трудом я выбиралась обратно. И уже осенью, когда началась уже блокада, я все-таки добралась до Оранбаума. Там была малая дорога жизни.
А была. Что это там
было? Она была совершенно секретная дорога. Она была между вот этот Оранбаумский пятачок. По-моему, «Серая лошадь» там. Да, «Серая лошадь» был. Форт «Серая лошадь». И «Лисьего носа». И такое было, там было, сделана была дорога, вот это. Пятачок, он стоял, был совсем такой небольшой пятачок. Река там была, по-моему, Жора. И вот на одной стороне этой Жоры были наши, а река-то Жора была довольно узкая, но, наверное, ну, во всяком случае, по-моему, 30 метров, не больше даже. А на той стороне немцы и русские, там, которые здесь стояли, переговаривались. Ну, в общем, мы, конечно, убивали друг друга и переговаривались. Ну вот я там такое какое-то долгое время была. Потом приехала в Ленинград уже в феврале месяце. А потом в Кронштадт. И вот в Кронштадте была. А потом я была на Ладожском озере. У нас была группа на Ладожском озере «Марье», в бухте «Марье». И мы обеспечивали перевозки по дороге жизни. И дорога жизни действовала зимой, весной, осенью, летом. Летом, значит, пароходы ходили. Были вот тендера, бывало, что их они расстреливали, значит, и мы доставали. Значит, там глубины были в этом месте до 26 метров. Но это еще все ничего. Но летом-то, конечно, было довольно трудно. Зимой в основном поднимали, потому что волна на озере была все-таки все время волнение, так что не так-то легко было поднять на плаву, выдержать. Тендера, баржи с продовольствием, машины, боевая техника, все мы это поднимали.
Прозвучал фрагмент воспоминаний Нины Васильевны Соколовой, первой в нашей стране женщины-водолаза. Всю войну, блокаду Нина Васильевна работала водолазом на Ладоге. Вместе с товарищами поднимала с дна озера затонувшие грузы, суда, была инициатором и строителем прокладки трубопровода по дну Ладоги, который снабжал Ленинград топливом. Полностью воспоминания Нины Васильевны Соколовой уже звучали в нашей программе. Сегодня продолжение темы. Гостя программы представит кандидат исторических наук, главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Сергей Анатольевич Морозов.
Сегодня я пригласил к вам в гости Марину Александровну Лобецкую, дочь Нины Васильевны Соколовой. Она вообще молодец, потому что вот пример женщины, целенаправленной, устремленной. А после войны двое детей, мальчик и девочка. Ну вот Марина Александровна пришла к нам, дети стали врачами, выучились. Первый медицинский, да, по-моему, окончили?
Да, первый.
Так что вот, пожалуйста, Марина Александровна.
Марина Александровна, прежде всего вам спасибо за то, что вы записали и сохранили воспоминания своей матери. Нина Васильевна Соколовой. А вообще в семье у вас много вот таких блокадных реликвий, документов?
Ну, у нас сохранились мамины фотографии военного времени. Сохранился ее китель, мундир с ее наградами. Ну и еще сохранились в блокадном времени вот просто устные воспоминания, потому что моя бабушка и младшая сестра мамы, они пережили самую вот, ну, блокадную зиму тяжелую, потом они были эвакуированы. И вот просто я разговаривала со своей тетей, она сейчас, ей 91 год, и она живет в Екатеринбурге, и когда она еще была в силах приезжать сюда, она вот рассказывала, как они жили, как они вот пережили это страшное время блокаду. И мама им помогала, поскольку вот базировался их отряд на территории Петровского острова. И бабушка с мамой Зои жили на Зверинской улице. И так, собственно, мама могла, ну, временами навестить их, что-то передать из продуктов. А вообще было страшное время, конечно.
Расскажите, о каких бытовых деталях рассказывала вам мама и родственники?
Ну, мама-то мало что рассказывала. Она все-таки была в составе вот отряда и на казарменном положении. А Зоя, вот ей тогда было 16 лет во время блокады, и вот они с бабушкой очень боялись бомбежек, и они, у них был свой дом в свое время на Строгановской набережной, которая сейчас называется Выборгская. И бабушка не могла там оставаться, и они с Зоей перебрались вот на Зверинскую улицу в комнату мамы. Это была коммунальная квартира. Ну и, в общем-то, запасов особого продовольствия не было, и Зоя рассказывала, как вообще тяжело они очень переносили это время, особенно бабушка, она с трудом переносила голод, а Зоя, ну, девчонка, она ходила за водой на него, а особых, не, она говорит, ни ведер у нас особых не было, какие-то ковшики, еще что-то, в чем приносили воду. Потом она за соседкой выносила, так как канализация уже не работала, то выносила вот это вот помойное ведро, поскольку не было канализации. И соседка, у которой были запасы, она вот делилась, давала ей там как-нибудь мешочек маленький, крупы какой-нибудь и так далее. Ну и по карточкам они там, она ходила и получала те продукты, которые давали по карточкам. И однажды она рассказывала, что бабушку какая-то такая женщина обманула и украла у нее карточки. Поэтому это было, можно сказать, равносильно смерти в то время. И помогал один мамин знакомый, который работал вот в одной такой закрытой организации, и он выносил свой обед и отдавал Зое, и для Зои, и для бабушки этот обед.
Во время блокады как раз столкнулись и негативные моменты, да. И позитивный, и взаимовыручка,
да. И вот коварство и вероломство, можно сказать, со стороны отдельных личностей, которых тоже, наверное, было немало. Ну, каждый выживал как мог в это время. Так.
Причем в мирное, спокойное время, наверное, этого и бы не сделал. Иногда людей голод, конечно, доводил до сумасшествия.
Ну, это очень, да. Голод, наверное, страшное такое чувство, и не дай бог его никому испытать. Это. И никто не знает, как он себя поведет в это время.
Это даже вы как врач не знаете.
И я как врач не знаю, да. Как это, по-моему, непредсказуемо. Как человек может себя повести, может быть, все что угодно. Может быть, он и сойти с ума, может быть, в этот момент, когда такой голод, когда он все время думает о еде. Это ужасно.
А приходили к вам дома, вот, как сказать, однополчане?
Ну, к нам однополчане мамины, наверное, не приходили. Она сама с ними встречалась вот после войны. Она после войны, во-первых, она преподавала сначала в военных училищах, вот, гидротехнику, а потом она работала в различных организациях как инженер по строительству. Вот. А так она вот встречалась с ними и в военно-морском музее, и там вот по случаю Дня Победы. Ну, День Победы-то стали отмечать только в 65-м году, но вот какие-то у них были встречи, они встречались.
Вас не брала на встречи?
Ну, к сожалению, нет. Вот в то время я еще была девочкой, и как-то, знаете, все жили, ну, как, своей жизнью там. А мама вообще была очень скромный человек, и она не особо рассказывала много. Это уже потом как-то начнешь узнать. Они писали книги, статьи были в газетах. И вот уже, так сказать, вот я сама прочитала и уже там обращалась к маме с вопросами. Она не очень любила об этом говорить. А потом, может быть, даже была это закрытая информация вот о прокладке трубопровода и так далее. И поэтому там, в общем...
Но раньше все было секретно.
Да, все секретно, и не очень там разрешалось рассказывать об этом.
Ну, вообще, это и известный факт, что многие блокадники не любят вспоминать.
И не любят вспоминать об этом, да. Так, потому что время тяжелое очень. И вот все это воспоминание, ну, наверное, для них это тяжело все вспоминать. Мало кто любит вспоминать. У меня вот есть знакомая, но она блокадный ребенок. И у нее есть воспоминания, записанные ее бабушкой. Вот каждый день, как они там, так сказать, вот что происходило. Это вообще читать очень тяжело. Она была маленьким ребенком, вот она родилась в 40-м году, то есть вот, и ее дед, он был очень настроен негативно, потому что еду отдавали ребенку, а не ему. И вот он, вот представьте, родной дед, вот так тоже он как-то очень относился к этому маленькому ребенку очень негативно. Так что вот из-за того, что вот ему меньше достается еды. Так что, знаете, это очень, наверное, сложное время такое было.
Вы не пробовали под воду опускаться?
Нет, нет, один раз я, когда была в Египте, я попробовала опуститься. Да, но это совсем не то. А то, как мама, мне даже не представить. Я была в музее водолазного дела в Кронштадте. Там его организовал один прекрасный человек, Владимир Николаевич Шатров. Вот энтузиаст этого дела, сам вот отставник, моряк. И вот там есть костюм этот водолазный, и ботинки тяжелейшие. А мама была во время войны, она вообще небольшого роста, 157 сантиметров, и весила она 45 килограмм. И вот этот костюм огромный, вот, ну, ей нашли какой-то костюм, наверное, первого размера, ну, самый маленький, но он все равно, наверное, не был велик, этот трехболтовый скафандр, то есть этот шлем, и ботинок каждый по 6 килограмм. Вот вы представьте, как в таком обмундировании там спускаться под воду. Я вообще не представляю, как она так. Она же, можно сказать, случайно стала водолазом, по сути дела. Она закончила Институт инженеров водного транспорта, ее отправили в Сочи руководить работами по там, устройству подготовки к строительству порта. Я и там вот руководила работами водолазов, которые укладывали там тяжелые плиты на дно. Но она, человек, была очень ответственной, и она не могла, говорит, я не могу руководить работами, если не вижу, что они делают. И заставила, чтобы ей дали вот обмундирование, и спустилась под воду, за что все получили, конечно, разнос по этому поводу. Но она добилась того, что она пошла на курсы водолазов и закончила их, и этот Фотий Иванович Крылов, который был, так сказать, руководителем ИПРОНа, он с разрешения Калинина ей дали удостоверение водолаза в то время.
Это ж сколько нужно было инстанций пройти, ведь женщина-водолаз,
да,
первая.
Да, это вот первая женщина-водолаз, но она вот сдала все экзамены на отлично. У нее очень хорошая была, так сказать, голова, такой математический ум, вообще умница была. Очень решительная и настойчивая, и целеустремленная в исполнении своих целей. Ну вот добилась.
До старости такой характер сохранился?
До старости, да, был такой. Она была очень решительная всегда. Всегда знала, что надо делать. Доводила все до конца, за что бы ни принималась. Вообще вот она участвовала, была членом клуба моржей. То есть занималась вот таким, значит, зимними видами плавания. Такая была у нас группа в Ленинграде тогда, у Петропавловской крепости. Там Кадочников входил в эту группу. Вот. Потом она занималась йогой, начала заниматься йогой. Очень так это ей, по-моему, помогло в ее жизни. Так она сама себя так оздоравливала. Но вот
всю жизнь была активна.
Активна всю жизнь была. Да, очень легкая на подъем, очень контактная. У нее было всегда очень много друзей, знакомых. И она всем, вот, кому могла, приходила на помощь. То есть она человек вот была удивительная. Ну и в то же время человек своего времени, вот 30-е годы, она 12-го года рождения, что вот, ну, раз Родина сказала, значит, надо.
18 и 27 января в вашей семье как-то отмечается и отмечалось?
Ну, 27 января – это день ее именин, и, в общем, это день снятия блокады, да, это отмечался всегда этот день. А 18 января – день прорыва блокады. Ну, в общем, всегда приходили гости, и всегда это отмечался этот день.
А сейчас?
Ну, сейчас я, к сожалению, уже многим, то есть практически нет маминых знакомых, но я всегда помню и знаю этот день, и, ну, сама отмечаю, да, со своими друзьями.
У вас не было желания так написать воспоминания о воспоминаниях?
Вы знаете, у меня по-моему, нет никаких литературных способностей для того, чтобы написать. Но не знаю, ну, я не умею так писать. Если только кто-то поможет, то это было бы интересно. Конечно, у нее вообще была очень интересная семья. Их было 6 человек детей в семье, она старшая. И все вот 2 дяди были, один художник, да, 3 дяди, даже 4, 4-й погиб в самом начале войны. 2 военных, один художник, и вот мама, инженер, можно сказать, гидротехника, а Зоя, она инженер была, закончила институт инженеров железнодорожного транспорта. В общем, интересная семья, и такие все самородки, можно сказать.
Ну, потренируйтесь, может, напишите.
Ну, может быть, и попробую написать, если получится.
Мысль, что нужно написать воспоминания, постараться, да? Ну, я хотел бы поблагодарить, потому что, как вы начали, когда я обратился к Марии Александровне, то есть все, что вот было бережно сохранено, да, и вот мы, запись, вот эту пленку, что мы с вами, да,
слушали. Но вас как историка обогатили эти воспоминания. Ну,
безусловно, безусловно.
Сергей Анатольевич, к вам вопрос. Вот в каком направлении у вас сейчас поиск идет блокадного времени?
Я продолжаю заниматься северо-западным речным пароходством. Мы активно как раз работаем по изучению архива семьи Разиных. Это, я напомню, что главного диспетчера северо-западного речного пароходства, архива и Малого, начальника северо-западного речного пароходства 1944 года. То есть вот это именно те семьи, семья Соколовых, да, семья Разиных, семья Маловых, те люди, которые сохранили документы, и наследие очень велико, очень велико. Мы с представителями семьи Маловых, Разина, как раз вот работаем над документами, как-то их приводим в порядок, выясняем новые сведения, уточняем. Ну, во всяком случае, также ведем работу по подготовке части архива для передачи в музей и в учебные заведения. Ну, вот в таком ключе продолжаем работу по изучению истории северо-западного речного пароходства в годы Великой Отечественной войны.
Если так вдуматься, то, по сути дела, северо-западное речное пароходство, Ладожская флотилия спасли Ленинград от голодной смерти.
Да, потому что, ну, просто в силу, в первую очередь, природных условий, потому что водная трасса дороги жизни, ну, понятно, что она действовала весной, летом и осенью. И, конечно, больший объем перевозок был выполнен по водной трассе. Но тяжко было всем, и водителям машин, ну, это все знают, которые шли по льду Ладоги, хоть период гораздо короче, тяжко было морякам Ладожской флотилии, речникам. Нужно отдать должное и летчикам военной транспортной авиации, хотя, конечно, ну, в силу различных причин объем перевозок был выполнен и гораздо меньше. Нужно вспомнить всех, и железнодорожников, и всех людей, которые помогали по обслуживанию, по подготовке инфраструктуры, если говорить современным языком. Большая часть обеспечения нашего города продовольствием и эвакуацией легла именно на водный путь, водную трассу дороги жизни, и была выполнена моряками Краснознаменной Ладожской военной флотилии. Флотилия была награждена, я напомню, в 1944 году по итогам Свирско-Петрозаводской операции и северо-западного речного пароходства. Низкий поклон и водолазам, безусловно, которые продовольствие поднимали с затонувших судов, да, прокладывали трубопровод и выполняли, ну, все те объемы, которые связаны со спецификой водолазного дела. Спасали суда, продолжаем работать. И то, что будет новое, безусловно, Михаил Леонидович, придем к вам в студию и все расскажем.
Это на сегодня все. Спасибо нашим уважаемым гостям. Прямой эфир обеспечивали звукорежиссер Алексей Худяков и журналист Михаил Ершов. О погоде. По данным Гидрометцентра Петербурга, сейчас в городе 18 градусов, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Влажность воздуха 20%. Всего доброго. До новых встреч в эфире.